забрасывают. Тольяттинцы шайбу в среднем.
Друг на друга. Антону тут пошел.
Высочайшая оценка для Анны Поповой.
Решили прессинговать. Видимо, есть.
Погнала совсем вот на носик лодки Марии.
Давление будет оказываться нешуточное.
Аксиомы спорта.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире Радио ВОС, программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Дарья Ефремова. В одной из древних египетских гробниц на прекрасно сохранившейся фреске изображены вельможи, задумчиво склонившись над доской в черно-белую клетку. А фигурки, изображенные художниками, очень напоминают шашки. Рисунок можно отнести к 2700 году до нашей эры. Правда, пока что не удалось достоверно выяснить, по каким правилам играли в Египте в эту игру. Но общий принцип шашечной игры, а точнее сражение двух маленьких отрядов равнозначных фишек на размеченной доске, явно уходит корнями в Древний Египет. Что бесспорно подтверждает слова выдающегося немецкого шахматиста и математика Эммануила Ласкера: «Шашечная игра – мать шахматной и достойная мать». Так что примем это за аксиому. Как вы уже поняли, друзья, мы сегодня поговорим о шашках и о том, какое место они занимают в жизни незрячих любителей интеллектуальных игр.
Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
Начало физического воспитания слепых в России восходит к 1881 году, когда было создано благотворительное общество, получившее наименование «Мариинское попечительство для презрения слепых». А с 1888 года – попечительство императрицы Марии Александровны о слепых. Создателем и первым председателем Совета попечительства был известный государственный и общественный деятель России, статс-секретарь Константин Карлович Грот. Благодаря специалистам Центрального музея Всероссийского общества слепых имени Бориса Владимировича Зимина, которые проводят огромную работу по крупицам, собирая информацию и сохраняя историю физкультурного воспитания незрячих России, мы знаем, что именно в училищах, создаваемых Мариинским попечительством, большое значение уделяли не только обучению ремеслам, музыке, но и занятиям физической культурой. Особой популярностью пользовались настольные игры. Привожу цитату из документов. «Самую же любимой игрой оказываются у слепых народные выпуклые шашки». После Октябрьской революции в стране наступили большие перемены. В ноябре 1917 года советская власть закрыла деятельность всех благотворительных организаций, в том числе и попечительство императрицы Марии Александровны о слепых. Учебно-воспитательные заведения для слепых детей поначалу оказались в крайне тяжелом положении, но постепенно ситуация выравнивалась. Ко второй половине 1920-х годов в стране начинается массовое физкультурно-спортивное движение, внедрение новой, так называемой, пролетарской физкультуры. Не могли остаться в стороне от подъема физкультурно-спортивного энтузиазма и члены вновь созданного Всероссийского общества слепых. Исключительно особым уважением новой власти пользовались шахматы и шашки. Эти виды спорта, получившие широкое распространение среди слепых еще в конце XIX века, стали своеобразной визитной карточкой культурной жизни незрячих. Уже в 1922 году в Москве был создан шахматный кружок, одним из организаторов которого был Василий Яковлевич Ярошенко. В 1938 году Центральным правлением ВОС был подготовлен циркуляр по вопросу усиления шахматно-шашечной игры и спорта, в котором рекомендовалось максимально усилить работу по шахматно-шашечному мастерству среди членов ВОС. Для чего эту работу отделам и шахматно-шашечным секциям следовало проводить планово, систематически и особо обратить внимание на развитие шахматно-шашечного искусства в школах слепых детей. К сожалению, дальнейшее развитие и подъем физической культуры и спорта во Всероссийском обществе слепых приостановило начавшееся 22 июня 1941 года Великая Отечественная война. В период послевоенного восстановления страны физкультура и спорт постепенно вернулись в жизнь незрячих. Первыми начинали возрождаться шахматно-шашечные турниры. На предприятиях среди территориальных организаций стали проводиться личные командные первенства. Из знаковых дат можно отметить 12 апреля 1949 года. В этот день при Московской городской организации ВОС была создана шахматно-шашечная секция. Ну и, конечно же, нужно отметить первый чемпионат ВОС по шашкам, который состоялся в 1954 году в Ленинграде. Победителем этого турнира стал москвич Федор Сергеев. Огромная работа по развитию массовости шахматно-шашечного спорта среди незрячих, начатая в 50-х годах, была продолжена и в 1960-е и 70-е годы. Президиумом Центрального правления ВОС ежегодно утверждался календарный план республиканских соревнований, и с каждым годом календарь включал в себя все больше новых мероприятий. Ежегодно Президиум республиканской шахматно-шашечной секции готовил отчеты о проведении состязаний по шахматам и русским шашкам среди членов ВОС. Проводились турниры для выявления чемпионов РСФСР среди незрячих школьников, а также командные первенства незрячих студентов вузов РСФСР. В октябре 1960 года в Ленинграде состоялся первый чемпионат ВОС по стоклеточным международным шашкам. В постсоветский период физкультурное движение в нашей стране переживало и взлеты, и падения. Но интерес у инвалидов по зрению к шашкам оставался всегда неизменным. Под эгидой Федерации спорта слепых ежегодно проводится достаточно большое количество соревнований. Напомню, что согласно реестру видов спорта слепых у нас проводятся турниры по русским шашкам на 64-клеточной доске и по международным шашкам на 100-клеточной доске. В спорте слепых существуют дополнительные правила для игры в шашки. Для игры слепых между собой и со зрячими используются специальные шашки и доски, позволяющие слепому игроку на ощупь определять цвета полей и шашек. Белые шашки обозначаются двумя углубленными концентрическими линиями по верхней плоскости шашки, определяющими выпуклую ее центральную часть. Черные имеют гладкий верх с бортиком по окружности шашки. На шашечной доске квадраты черных полей углублены на 3 мм. Сделав ход, играющий обязан объявить его вслух по правилам полной шашечной нотации и снять руки с доски. Если участник при своем ходе поднял шашку без предупреждения «поправляю», то он обязан ею пойти. Прикосновение к шашкам без поднимания их не влечет за собой никаких последствий. Не сделав своего хода и не объявив его вслух, участник не имеет права включать часы противника. Запись партии члены общества слепых могут вести рельефно-точечным шрифтом Брайля. Участник соревнований имеет право в любой момент при своем ходе обратиться к судье с вопросом о времени, затраченном обеими сторонами на игру. Судья обязан предупредить незрячего участника о наступающем цейтноте, когда у того остается 5 минут до контроля. В официальных соревнованиях должно быть не менее одного судьи на 2-3 пары играющих. Во всем остальном при игре в шашки следует руководствоваться правилами игры, изложенными в шашечном кодексе.
Музыкальный тайм-аут.
Друзья, думаю, сейчас как нельзя кстати прозвучит песня «Рыцари клетчатых полей» в исполнении Елены Гусаровой.
Соперник агрессивно начинает, и левым флангом на меня идет, а я тылы надежно закрываю и прячу от него коварный ход. И вот его атака захлебнулась, а я в ответ срубаю сразу 5. Но от меня удача отвернулась, и дамку он сумел мою поймать. Шашки играют решительные люди, и каждая шашка когда-то дамкой будет. И сходятся в схватке стремительных страстей рыцари клетчатых полей. Шашки играют решительные люди, и каждая шашка когда-то дамкой будет. И сходятся в схватке стремительных страстей рыцари клетчатых полей. А вот сошлись в лихом бою бесстрашно две дамы безобидные на вид, что в эндшпиле схлестнутся в рукопашной, и дама даму дамкой победит. когда-то там ты будешь. И сходятся в рубке стремительных страстей рыцари клетчатых полей. Шашки играют решительные люди, и каждая шашка когда-то там ты будет. И сходятся в рубке стремительных страстей рыцари клетчатых полей. Играют решительные люди, и каждая шашка когда-то дам ты будет. И сходятся в рубке стремительных страстей рыцари клетчатых полей. В шашки играют решительные люди, и каждая шашка когда-то дам ты будет. И сходятся в схватке стремительных страстей рыцари клетчатых полей. Рыцари клетчатых полей.
Спортивный фреш. Давайте освежим в памяти события, не попавшие в обзор нашей прошлой передачи, а также поговорим о мероприятиях марта. С 23 по 27 февраля в Челябинске состоялись всероссийские соревнования по легкой атлетике спорта слепых. Более 150 человек из 30 субъектов Российской Федерации боролись за медали в трех возрастных категориях. Юноши и девушки от 14 до 17 лет, юниоры и юниорки с 18 до 19 лет, а также мужчины и женщины от 20 лет и старше. Более подробно с итогами соревнований можно познакомиться на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. С 3 по 8 марта в Тунисе российские спортсмены приняли участие в гран-при Международного паралимпийского комитета по легкой атлетике. Спортсмены с нарушением зрения завоевали 4 медали. Дважды возглавила игровые протоколы Анна Кулинич-Сорокина в метании копья и в беге на 200 метров. Игорь Волков стал третьим на дистанциях 1500 и 5000 метров. Со 2 по 8 марта в Зеленой Поляне, Республика Башкортостан, в горнолыжном центре «Банная» проходили чемпионаты первенства России по горнолыжному спорту слепых. Спортсмены из 7 регионов – Москвы, Московской и Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Камчатского края, Удмуртии и Башкортостана – боролись за медали. В соревнованиях участвовали титулованные спортсмены. Двукратный паралимпийский чемпион и трехкратный бронзовый призер паралимпийских игр Валерий Редкозубов, чемпион мира Иван Францев, двукратная паралимпийская чемпионка Александра Францева. В ходе стартов спортсмены разыграли медали в 4 видах программы – супергиганте, суперкомбинации, слаломе-гиганте и слаломе. Среди женщин абсолютной чемпионкой России стала Александра Францева, лидер Иван Петров. Абсолютными серебряными и бронзовыми призерами соревнований стали Александра Алферова, лидер Александр Назаров, и Надежда Трегуб, лидер Михаил Монаков, соответственно. У мужчин шла напряженная борьба во всех видах программы. Спортсменов разделяли сотые доли секунды. В супергиганте и суперкомбинации чемпионами страны стали Дмитрий Шульга, лидер Максим Матвеев, дважды вторыми стали Иван Францев, лидер Герман Аграновский, и дважды тройку призеров замкнули Андрей Ложкин, лидер Лидия Пашкова. В слаломе-гиганте первое место занял Валерий Редкозубов, лидер Евгений Героев. Вторым стал Андрей Ложкин, лидер Лидия Пашкова. И третьим – Виталий Горный, лидер Евгения Колосовская. В слаломе победу одержал Иван Францев, лидер Герман Аграновский. Дмитрий Шульга, лидер Максим Матвеев, и Валерий Редкозубов, лидер Евгений Героев, стали серебряными и бронзовыми призерами соответственно. Впервые в истории российского горнолыжного спорта слепых проведено первенство России. В нем приняли участие 7 спортсменов. В слаломе-гиганте и слаломе у юниорок победу одержала Александра Алферова, лидер Александр Назаров. Вторые места заняла Надежда Трегуб, лидер Михаил Монаков, третье место – Анастасия Абрамова. Среди юниоров в слаломе-гиганте первое место занял Виталий Горный, лидер Евгения Колосовская. Серебро у Ивана Синявского, лидер Александр Морозов. В слаломе победил Александр Емельянов, лидер Никита Любимцев. Второе место у Ивана Синявского, лидер Александр Морозов. Пожелаем нашим спортсменам дальнейших успешных выступлений. Следите за спортивными новостями на Радио ВОС, а нас ждет увлекательный исторический экскурс с гостем нашей студии, который посвятил более 50 лет работы с инвалидами по зрению и обучал их игре в шашки.
Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
Дорогие друзья, я с большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, моего уважаемого коллегу, с которым мы знакомы более 20 лет, руководителя шахматно-шашечного клуба КСРК ВОС Алексея Алексеевича Сальникова. Добрый день, Алексей Алексеевич.
Добрый день.
Наше интервью мы записываем в преддверии вашего дня рождения. В прошлом году, 12 марта, мы отмечали ваше 80-летие. И вот прошел еще один год плодотворной творческой работы, который наверняка пополнил вашу копилку мудрости и жизненного опыта чем-то полезным и интересным, верно ведь?
Да.
В Википедии о вас написано очень много, очень хорошие и верные слова. «Советский и российский шашист». Шашечный композитор, тренер, спортивный журналист и шашечный деятель. Мастер спорта СССР по практической игре и по шашечной композиции. Заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры России. Чемпион СССР по шашечной композиции в разделе «Концовки русские», как красиво это звучит. Работал тренером в «Локомотиве», возглавлял Федерацию шашек Москвы, входил в руководящий состав шахматно-шашечного движения Всероссийского общества слепых, был старшим тренером сборной команды России по спорту слепых, по шахматам и по шашкам. От себя добавлю, что Алексей Алексеевич по сей день очень много времени посвящает работе с инвалидами по зрению, передает им свой опыт и готовит будущих чемпионов. Я немного знаю вашу богатую событиями биографию, поэтому предлагаю нашу беседу структурировать, поделив на несколько важных частей. Первая часть – это, конечно же, начало жизненного пути и ваше становление как личности. Хотелось бы услышать, что сформировало ваши жизненные приоритеты и, конечно же, узнать о личных достижениях в спорте. Чемпион СССР – это очень серьезно. Расскажите, пожалуйста, как все начиналось?
Прежде чем говорить о своих каких-то шашечных успехах или неудачах, хотелось бы немножечко вспомнить о своем детстве, откуда все это пошло и откуда появилась эта любовь к этим двум видам спорта. Надо сказать, что я родился давно, в 43-м году, а в 44-м у меня умерла мама. Я попал в детские учреждения, начиная с дома ребенка и заканчивая уже вполне взрослым ребенком, закончив 10 классов. И надо сказать, что в нашем детском доме такого уже не существует, и вы даже не поверите. Вот какой-то был детский дом, где воспитывались все в труде, где мы имели свои даже поля, имели, так сказать, лошадей.
То есть сельское хозяйство?
Сельское хозяйство, то есть мы обеспечивали сами себя продуктами, хотя государство выделяло и свои деньги на все это дело, которые, в конце концов, уходили на развитие нашей самодеятельности, всяких кружков. И, в частности, были у нас кружки и театральный, и духовой оркестр, в котором я играл на большом таком басе, начинал играть.
То есть сначала была любовь к музыке,
да,
не к спорту.
Был и спортивный кружок, где мы обучались и играли в спортивные игры, занимались гимнастикой и так далее. Но помимо этого проводились и соревнования среди наших классов по шахматам и по шашкам. И вот для того, чтобы блистать мне и быть первым в этом деле, мне пришлось самому заниматься своим
образованием
самостоятельно. Хотя скажу еще, что у нас были ряд преподавателей, в частности, Левин был такой, мужчина достаточно пожилой, но он имел первый разряд по шахматам. И он заметил мои какие-то способности и стал приглашать к себе выходные домой на чай. И, соответственно, мы играли с ним там в шахматы. Он в основном шахматист был. И я, собственно, на нем оттачивал свои какие-то навыки, то, что я приобрел, обучаясь по книгам, которые имелись у нас в детском доме.
Фактически, это был ваш первый тренер, можно сказать.
Ну, можно сказать так. Была учительница русского языка Юдович, у которой сын Яник тоже имел первый разряд по шахматам, но он студент был, он приезжал на каникулы, и, собственно, опять же, у меня было с кем тренироваться, но в основном это были такого практического плана занятия. То есть школы как таковой, которая дается в обучение в домах пионеров, там, в спортивных секциях, у меня такого не было. То есть я своему понятию шашек все и шахмат самостоятельно обучался только через те книги, которые были. Это дало, так сказать, результаты. Я стал бессменным, так сказать, чемпионом, хотя тогда это был 4-й класс, я бил старшеклассников и так далее. То есть уже было заметно. Хотя у меня были и партнеры и среди детей, которые тоже, благодаря тому, что они со мной играли, они тоже потихонечку росли, и некоторые тоже уже полюбили, но в основном это были шахматисты, полюбили эти виды спорта.
То есть еще в детском доме фактически приоритеты спортивные были уже определены?
Ну да, конечно.
Так.
Конечно.
А как дальше развивалось все?
А дальше, когда я вышел из детского дома, мне была предоставлена комната в коммунальной квартире возле Новодевичьего кладбища. Я без намеков, просто очень удобное расположение было. Но и стал вопрос о том, что делать, как быть.
Надо же было заниматься в жизни?
Да, ну, во-первых, надо и себя кормить,
так,
учитывая, что я один. У меня была знакомая из детского дома, но она старше, там, двумя-тремя классами постарше. Она была замужем за мастером токарного цеха на предприятии «Почтовый ящик 119», что на Большой Красносельской улице. И вот она меня этому мастеру рекомендовала. И таким образом я стал учеником токаря и входил в комплексную бригаду токарей. Ну, естественно, все обратили на меня внимание, что дед думает, и так далее, бригада. И, значит, они обустроили мой быт, то есть привезли кровать, шкаф, диван-кровать, там, стулья и так далее.
Такие прекрасные люди всегда
были в нашей стране. Да-да-да. Вручили мне талоны на питание. В выходные дни была диетическая столовая возле метро Бауманская, в которой я вот ходил на эти талоны, питался.
Ну, вы почти как сын полка там были,
ну, можно сказать и так. Но скажу так, что мне профессия, это не скажу, что она мне очень нравилась. Я не переносил скрежета металла этого, как когда я там обтачивал деталь какую-то, у меня все внутри дрожало от этого звука и так далее.
Мне нравилась работа.
Да, и плюс некоторая рассеянность наблюдалась во время работы. Я иногда забывал из патрона вытащить ключ, которым я заворачивал деталь. И когда я включал станок, все лезли под станки.
Потому что он соскальзывал, да, соскакивал?
Нет, начинался крутиться, вырывал этот ключ.
А вы опасный человек, Алексей Алексеевич. Так, так.
И так это я прожил вот эту первую часть до армии, вот год до армии.
Пока это не было определившись профессионально, скажем
да,
так.
Да, да, да. Хоть я ушел токарем там третьего разряда, можно сказать, начинающего, учеником токаря, не токарем даже, а учеником токаря. А в армию я попал в школу, сержантскую школу. То есть там тоже были специальные наборы, не просто вот так. Принимали только с образованием, с какими-то навыками жизненными и спортивными. То есть тоже смотрели, какой вид спорта, потому что там нужна была люди с реакцией что, и так далее, и так далее. А поскольку я еще в то время играл в настольный теннис, то есть реакция у меня была неплохая, то есть я попал в сержантскую школу, готовящую младших командиров, сержантов, но в артиллерийский полк, то есть я по специальности
артиллерист.
Но не у пушек, не у пушек, а наша специальность была боевые машины противотанковые, ПТУРСы. Тогда только появлялись, и были разные модификации. Это сейчас они стоят на боевой машине и так далее, а тогда, когда мы начинали, там была другая система. Ну, короче говоря, год я обучался в этой сержантской школе, вышел оттуда младшим сержантом. Но поскольку я не совсем уж был такой отличник и подслушный боевой и политической подготовки, надо сказать, что я долго держался, обучаясь в этой сержантской школе. долго держался в том плане, что не получал никаких наказаний, там, в наряд вне очереди и так далее. Но на одном из занятий я так был насмешен фразой нашего сержанта, а у нас сержанты были в основном набраны из каких-то сел и так далее, не очень уж прям блистали этим
образованием,
самыми
видимо.
Образованием. Вот. И я так рассмеялся, да, без удержу. То есть, как он на меня не кричал прекратить, заставил выйти, и вот я получил свой первый наряд вне очереди. И, короче говоря, при распределении я попал служить в Ашхабад.
Так.
Вот, в артиллерийский полк и так далее. И у меня, значит, наш взвод пусковых этих установок, там у нас было три машины всего, то есть у меня в подчинении были еще два.
Солдаты.
Командира этой установки.
А,
у нас
понятно.
Один командир установки и второй водитель.
Ясно, я поняла.
Я стреляю, водителю
быстро уезжает.
Там мы, чтобы быть все время натренированными, у нас были специальные тренажеры электронные, где мы стреляли по этим танкам, вели учет подбитых танков.
А
и так
было
далее.
Ли время заниматься спортом? Вот,
ну,
в армии.
Ну, во-первых, я попал в Ашхабад, все-таки это столица республики. И рядом с нашей частью находился еще, на мое счастье, центральный шахматный клуб Туркмении. И я туда регулярно, когда уходил в увольнение, играл с местными аборигенами в шашки, в шахматы, и был двукратным чемпионом Ашхабада, чемпионом Туркмении.
Это
серьезно? По шашкам, именно по шашкам.
Сколько лет вы служили в армии всего?
Три года, как положено, отслужил свои три года.
За это время вы мастерство не потеряли, наоборот, скорее даже...
Да, но я уходил, я вам скажу, я же когда вышел из детского дома, мне тоже надо было где-то играть. Я стал суваться играть в шахматы, ну, пробовать там, и где-то заниматься. Ну, мне, конечно, сказали, да уже это староват, поздно, тем более еще ни знаний, ничего нету. И как-то так, а шашисты оказались попроще, тем более руководитель был, работал в парке Горького, ну, совмещал летом, и там в основном сел локомотивцы. Тогда блистал локомотив в Москве, хоть несколько было общественных, там был и труд, и урожай был, и буревестник, и водник, вот, но... Старший тренер «Локомотива» Николай Матвеевич Курносов, заслуженный тренер СССР, он как-то нашел подход к людям и в основном в «Локомотив» тянулся.
Народ. Талантливые люди шли туда.
Да. Угу. Вот. Ну и я стал ходить в этот парк, играть в блиц, и у него два сына играли, уже перворазрядники, а я не имел никакого разряда. Но я их бил там 7-3 со счетом, не имел ничего. И когда мне сказали, вот надо к нему обратиться, к этому, к Николаю Матвеевичу, когда я к нему подошел, можно ли к вам в «Локомотив» записаться? Он говорит, а как ты с моим сыном сыграл? Я говорю, ну,
а я его обыграл.
Да, ну, подходишь.
Хорошо.
Короче говоря, а осенью начались соревнования в «Локомотиве», а я же без разряда, вдруг полуфинал «Локомотива», а там нужно не ниже первого. Ну, дали мне условно первый разряд. Я вдруг из полуфинала «Локомотива» попадаю в финал сразу «Локомотива», а там не ниже кандидата, как быть, мне все условно. И мне там не хватило полочка до мастера спорта, то есть я уходил уже в армию, будучи кандидатом
имея
мастера.
Имея спортивное звание,
да,
фактически
кандидат
спортсменом.
Мастера, то есть быстренько.
Легализованным таким.
Да, да, да. И в то же время я любил сидеть над шашками, заниматься, фантазия у меня работала, я в основном... Тактик и мои какие-то партии в основном были основаны на тактике. То, что я вот переигрывал, даже в проигранных вариантах, считавшихся проигранными, я как-то умудрялся выигрывать. Мол, люди удивлялись, как это. А просто за счет счета, знаний не было, был счет и все, и желание научиться играть в в шашке. Ну и, короче говоря, ушел и выступал уже за сборную Туркменистана, сыграл в первенстве вооруженных сил.
Это еще находясь в армии?
Находясь в армии, да. Первое первенство вооруженных сил, которое проходило в Санкт-Петербурге. Там были мастера сильнейшие, и кандидаты-мастера. Норму я там, конечно, не выполнил, но, во всяком случае, некоторых полковников удушил.
Понятно.
Хоть и не стал ни чемпионом, ничего, но вот такое. Ну, а после армии опять дилемма.
Чем заниматься?
Чем заниматься? Я не пошел уже, конечно, в этот самый...
В цех туда?
В цех обратно. Но мой приятель, Володя Перко, мой друг, он классом пониже, а он закончил полиграфическое, и в Трехпрудном переулке типография была, она, по-моему, сейчас существует, и пошел туда учеником, помощником печатника. Все хорошо, но мне тоже не понравилось. Чего? Не понравилось то, что статическое электричество. Начинаешь тащить эти кипы бумаг отпечатанных, и тебя бьет.
Какой вы чувствительный током. Человек, Алексей Алексеевич.
Током бьет и бьет. И, короче говоря, и здесь у меня не сложилось. Я проработал полгода, а за это время я перезнакомился с шашистами-метрополитеновцами. Они говорят, давай...
На соревнованиях каких-то московских?
Да, 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 да. Ну, в «Локомотиве», в парке и так далее.
Да.
Да, да, да. И, значит, я пошел с слесарем по ремонту подвижного состава. Проработал где-то с год приблизительно. И мне вдруг взбрело в голову, значит, пойти на курс помощников машиниста подвижного состава. Но на мою беду я отучился там где-то месяца 4 или 5, приблизительно дошел почти до выхода. Но тут опять все съели шашки. Чемпионат «Локомотива» центрального в Одессе проходил, и пришлось ехать туда. Мне не разрешали, если ты уедешь, то больше в школу ты уже никогда не попадешь. Но я...
самая суровая
дилемма. Да, выбирать либо это, либо это. Вот, я поехал, и, естественно, когда я пришел уже с этих соревнований, я был уже, отчислен из школы. Вот. И, короче говоря, начал заниматься чисто шашками, готовиться, хотя все равно надо было куда-то идти работать. Я еще повертелся, мой сосед, кандидат наук Чернов, предложил идти слесарем в мастерскую физического факультета на метро «Университет». Я там еще поболтался, а в 71-м году открылся наш вот этот Дом культуры.
И вот
вдруг,
как.
Да, и вдруг меня приглашают на работу в этот Дом культуры.
Уже по той самой любимой специальности, да. Которая сейчас с вами уже столько, сколько, наверное, лет, больше 50 лет
да,
вы
нет, да.
тренируете.
Да, работаю с нашими
инвалидами по зрению,
Да. И рекомендовал меня, как раз когда открывался Дом культуры, тут уже были свои работники. Кулешов, наш мастер спорта по шашкам, он незрячий. Он тогда как раз при открытии этого культуры он возглавлял шахматно-шашечный клуб. И он посоветовался с Николаем Матвеевичем Курносовым, кого бы он предложил на эту тренерскую работу.
На тренерскую работу.
И он предложил меня. И вот так судьба меня свела.
То есть вы официально стали тренером?
Да.
В какой момент, я знаю, что ведь у вас, помимо незрячих спортсменов, которых вы подготовили большое, великое множество за эти годы, есть же еще ученики по здоровым шашкам выступавшие,
да.
Причем именитые спортсменки. Это было в какой период, когда вы...
Это было, я скажу так, в 1972 году, значит, я ездил с командой Всероссийского общества слепых на первый чемпионат СССР, командный чемпионат СССР по шашкам. В Молдавии он проводился, и мы стали там чемпионами СССР среди незрячих.
Так.
А в 1974 году, вот я женился неожиданно, женился, и жена моя... Шашистка, но тогда она совсем была молодая. Когда я вышел из армии, ей было там где-то 15 лет. Она обучалась у тренера Агафонова, на стадионе юных пионеров. Там я ее заприметил, угощал конфетами, может, приучал к сладостям, не знаю. Обратил на нее внимание как раз. И она тоже была в «Локомотиве», потому что и Агафонов, ее тренер первый, был в «Локомотиве». И в 1974 году, в общем, я женился и с ней связал свою и жизнь,
и тренерскую работу, в том числе.
Да, и тренерскую. И вместе с ней, кстати, вели тренерскую работу, то есть воспитывали подрастающее поколение. У нас появились и чемпионки СССР среди девушек, которые стали потом гроссмейстерами СССР. Это Лена Читайкина и Екатерина Сорокина. Так что у нас появились свои чемпионы.
Вот такой факт биографии. Возглавляли Федерацию шашек Москвы. Это примерно в это время все было?
Или... Да. Я лет 15-20 я возглавлял эту федерацию, но опять получилось так, что сначала эту федерацию возглавляла Лена, а после ее ухода из жизни, она рано ушла, к сожалению, я перехватил из ее рук вот это, если можно сказать, знамя. Или,
знамя, да, наверное, так.
Шашечное.
Дело.
Да. И стал руководить развитием шашек в Москве.
Вот на тот момент, как я понимаю, это была общественная деятельность. Помимо того, что вот вы говорите, надо было работать, зарабатывать деньги, и была та самая общественная нагрузка – спорт.
Да.
Не получалось быть до фактического устройства на должность сюда, в КСРК, профессиональным тренером-спортсменом. Это была общественная работа.
Да, общественная работа.
Понятно. Вот. Но... Хватало сил и на то, и на другое на тот момент.
Да. Ну, скажу, за то время, когда я работал в «Локомотиве», помимо того, что у меня Лена, я с ней выезжал уже на ее первый чемпионат СССР по русским шашкам во Фрунзе, где она первое место взяла. И еще 4 года подряд она была чемпионкой СССР по русским шашкам. А когда появились стоклеточные шашки среди женщин, она стала первой чемпионкой мира. Первый чемпионат мира среди женщин разыгрывался в Нидерландах. И она еще 4 раза подряд становилась чемпионкой мира среди женщин по международным шашкам.
Блестящая карьера спортивная.
И даже после рождения ребенка нашего... сына. Она в 81 году сыграла после перерыва в чемпионате СССР среди женщин, заняла 3-е место, попала на чемпионат мира женский, но уже, конечно, она там не стала чемпионкой, но неплохое место там заняла. А потом она занялась чисто тренерской общественной работой.
Сразу напрашивается вопрос, дома как было? Какой-то досуг, кино, поездки, или вы все время играли в шашки?
Да нет, ну мы не играли в шашки, мы просто занимались, что-то обсуждали по работе в федерации, предположим. Ну и у нас были чисто тренерские дела, потому что у нас были дети, мы ходили по школам. Откуда у нас появились все эти...
Спортсмены хорошие,
да? Да, из-за того, что мы ходили, вот Лена и Читайкина, и Катя Сорокина, мы ездили к ним в школу, а они тогда учились в 4 классе. И вот их подняли до уровня, что они стали гроссмейстерами, чемпионками и так далее.
То есть такая пропагандистская велась работа большая. Нужно было работать со школьниками, как-то договаривались, приезжали, рассказывали о шашках, как-то мотивировали детей. Потому что как можно было попасть... в спорт, в этот вид спорта? Либо, наверное, в какой-то секции в Доме пионеров в советское время мог оказаться ребенок, потому что родители дома играли. Либо, наверное, благодаря таким подвижникам, как вы, которые приходили в школы, что-то рассказывали и тоже заинтересовывали детей.
Не только. Мы проводили у них соревнования в школах. То есть надо где-то набирать, значит, надо посмотреть, как это. И эти дети ездили к нам в «Локомотиве» занимались и так далее. Тогда у нас был свой клуб в «Локомотиве», шахматно-шашечный. Вот. И приходили, занимались и росли.
Ну, в общем, можно сказать, что в КСРК работа с незрячими ребятами, вы пришли с очень большим уже опытом за плечами.
Я так не скажу, потому что тренерский опыт, он появился, начиная уже с незрячих, когда я перешел на тренерскую работу, да. И после моего ухода в «Локомотив» он продолжился. И после моего прихода опять...
сюда.
Я не бросал, будучи в «Локомотиве», я не бросал незрячих шашистов. Я занимался и на 11-м предприятии, и на 7-м предприятии, и на опытном. То есть я ходил и... тоже развивал эти шашкины шахматы на предприятиях. К тому же тогда и финансирование на этих предприятиях было гораздо больше, и почти на каждом предприятии были свои клубы, где можно было вести эти занятия. Плюс, когда я пришел к незрячим, я ходил на общественных началах в первом интернате, занимался, ходил.
Как начиналась ваша работа с незрячими ребятами здесь? Мне хочется спросить вас такую вещь. Есть ли принципиальная большая разница, отличие по подготовке спортсменов зрячих, здоровых и незрячих? Вы вот когда начали работать со слепыми, был ли какой-то психологический какой-то порог, который нужно было перейти? Легко ли вам было? Вот расскажите немножко об этом.
Нет, такого порога не было, потому что даже не работая тогда еще тренером с незрячими, я с ними общался. То есть тогда была мода проводить турниры с мастерской нормой. И меня как мастера приглашали на эти турниры незрячие. И я видел, как они играют. И тогда не было еще Дома культуры, играли там в другом месте. Поэтому для меня это не было каким-то прям уж совсем.
А если говорить о методиках подготовки, вот не то, что вы легко это восприняли, и вам легко работать и с инвалидами по зрению, и не с инвалидами, есть ли какая-то разница в методике подготовки спортсменов?
Ну, конечно, какая-то определенная есть, потому что все-таки зрячий человек, он быстрее схватывает, потому что он использует зрение и все такое. С незрячим нужно в нем вот эту объемность, видение в голове вот этих фигур и так далее. Вот я и сейчас занимаюсь, с незрячими у меня ходят, занимаются. Даже если мы разрабатываем какую-то позицию, я им ставлю, я их заставляю сначала в уме, не передвигая шашек, а в уме вот ты решил, да, решил, ну давай, не показывай, а рассказывай.
Он как мне, интересно.
Он мне начинает говорить нотации, называть ходы. И я тогда вижу, видит он это, не видит. Вот когда я вижу, что он все это вслепую мне рассказал, после этого я говорю, ну а теперь показывай.
Причем это касается и тотально незрячих ребят, и со
остатком зрения. Да, все равно, потому что...
Какая блестящая тренировка ума.
И у них начинает развиваться образное мышление, они начинают представлять эти фигуры. Когда приходят вот ко мне, вот пришли то вот два мальчика, они оба совершенно слепые. Вот, ну, не мальчики, а уже парни, им там по 20 лет, там по 21 году. Они сначала этого не могли. Потом начали уже врубаться. Вот сейчас ходит девочка Даша Карелина, она сейчас в Москве уже начинает показывать, играя среди зрячих. И вот вы сегодня заметили, заходили ко мне на занятия.
Клуб я видела, девочка играла.
Видели, вот точно так же. Сначала она показывает мне в уме, как она пришла. Если что-то там неправильно, я говорю, посмотри еще внимательнее, посчитай. Потому что ты смотришь только один вариант, который ты мне вот рассказал, один вариант. Ты пока, а если я там два вида или три вида, три варианта, а ты мне показываешь только такой, который тебе выгоден, тогда она углубляется и находит все три варианта, когда она мне их в уме, рассказывая их нотации, как она все это видит, вот тогда я ей говорю, ну, а теперь вот,
я давай, смею предположить, давай. Что тогда у незрячих спортсменов есть даже какие-то преимущества над обычными нашими здоровыми шашистами, потому что так в голове на несколько ходов вперед проиграть эту, собственно, композицию, это, наверное, очень круто, мне кажется. Да. Интересно, а вот если так смотреть ретроспективу, когда... За эти годы вы бы оценили как такой, скажем, наибольший пик развития шашек во Всероссийском обществе слепых был? Или наоборот, есть, и мы сейчас находимся на каком-то пике, или есть спад? Как вы оцениваете вообще за эти годы? Ну, это количество соревнований, конечно же, количество команд, которые принимают. У нас соревнования как часто проходят?
Ну, во всяком случае, два раза в месяц, получается, там, ну, мне приходится делить и шашки,
Я говорю о всероссийских соревнованиях по шашкам. Как сейчас вот в обществе слепых, как часто проходят соревнования? Ежегодные чемпионаты?
Но ежегодно проходит чемпионат России по шашкам. Но раньше, я вам скажу так, видов было меньше в шашках видов. Были только классические шашки.
А сейчас?
Сейчас у нас есть и быстрые. и молниеносная, да и классические. Это все три разных вида, и по всем видам разыгрывается звание чемпиона России.
То есть в этом плане, конечно, прогресс.
Да, в этом плане прогресс. В смысле количества соревнований и количества участников все-таки во время Советского Союза было больше. Почему? Во-первых, проводились полуфиналы Союза. Ну, не Союза, будем говорить России, потому что все-таки союзные они проводились раз в год, а чемпионаты России все равно свои проводились. Каждая республика свои проводила соревнования. Все соревнования с освобождением от работ. У нас в Москве, если судя по Москве, тогда проводилось несколько полуфиналов с освобождением от работы, с питанием и так далее. И народ стремился на эти соревнования и показывать, чтобы их допускали к этому, значит, какое-то мастерство росло, больше народу играло, откровенно. Сейчас, конечно, в этом плане хуже стало, а в смысле России стало лучше, потому что, я говорю, появились три вида, причем это и у женщин, и у мужчин это проводились три вида, и сейчас и у юношей, поэтому...
С одной стороны, развитие, да, с другой стороны, да, может быть, меньше количество соревнований. А вот сейчас молодежь идет играть в шашки? Это модный вид спорта, популярный или не очень? Раньше это было более интересно.
Я скажу, конечно, поток меньше. Меньше стал, меньше поток.
Почему? Уже... Не модно?
Ну, не знаю. Сейчас тоже много различных видов, которые среди незрячих. Там появились настольный теннис, шоу-даун, волейбол. То есть развить свои способности появилось больше возможностей. А потом человек тоже смотрит. Пришел он, предположим, в шашки. Вот он походил. Месяц, два, три, полгода. Если у него не получается, но он уже чувствует, там, что у него как-то вот не идет это, угу, он может спокойно уходить. И так же, как и у детей, в детских вот раньше. Придет на занятия 50 человек, все, ты доволен. Потом начинают потихонечку...
Отсев.
И остаются только те, кто уже показывает какие-то успехи. А те, кто не смог...
Это какой-то, я не знаю, математический склад ума нужен. Кто играет в шашки?
Я думаю, что тоже определенно. Это не просто так. Ну, в шашки все.
Не каждый может играть.
Конечно, научиться делать влево пойти или вправо пойти, это можно и ослика. Копытцем он будет, только ему там положи морковку, он пойдет туда. Сено пойдет туда. Это не значит уметь играть в шашки. Это ты только знаешь, как кто... куда ходит, как ходить, и все. Так же, как и в шахматы. А действительно научиться играть, это надо терпение, естественно.
А с какого возраста надо заниматься?
Ну, я считаю, что класса четвертого.
Раньше нет?
Не, ну, есть, конечно, феномена, есть и 6 лет, и в него родители вкладывают колоссальные деньги, это тоже спорт, я вам скажу, не такой уж
дешевый,
прям дешевый.
Да, не дешевый.
Да, если
вывозить
заниматься...
на соревнования,
да,
куда-то,
да,
понятно.
Да, 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 да. И вкладывать в это. Родитель тоже смотрит. Сначала вкладывает, потом видит, что не идет это. Значит, начинает пробовать его в другие виды и так далее.
Понятно. То есть класса с четвертого можно...
Я считаю, с четвертого
надо вдумчиво
класса
посмотреть, получается ли у ребенка, есть ли у него,
да,
склонность, и, в общем-то,
потом
пробовать.
Он сам тянется, он сам чувствует.
Его это или не его?
Его это или не его. И по успехам он видит. Но есть такие, которые сначала не показывают, но жажда научиться, и он потихонечку начинает обходить.
Вот у нас, это... если посмотреть по региональным организациям, где больше всего развиваются шашки сейчас?
Ну, шашки развиваются, я скажу, в Краснодаре. Шашки, ну, само собой, у нас. Да.
Москва, Московская область.
И Кострома, естественно, потому что там и сейчас старший тренер по шахматам и шашкам. Но и тогда шашки были в Костроме на высоком уровне.
То есть там школа хорошая всегда была?
Да, да, угу, да. Оттуда и мастера. Я как-то сейчас шашка меньше стал связан больше с шахматами, в принципе. Шахматы более динамично
развиваются. Сколько регионов собирают чемпионаты? Сколько приезжает? Какое представительство?
Ну, я вам скажу, где-то порядка около 30 регионов.
Это неплохо ведь? Да, это ведь неплохо, совсем неплохо. Да, неплохо. Хорошо. А если об именах говорить каких-то, о наших известных спортсменах, вот кого бы вам хотелось особенно выделить? Кто блеснул на спортивных соревнованиях? Кто достиг действительно какие-то имена? Может быть, даже ваши ученики это?
Нет, к сожалению, я своими учениками гордиться не могу, в смысле, на данный момент. А так, во-первых, начнем с наших первых чемпионов и мастеров спорта. Это был Кулешов Валентин Васильевич, который выполнил мастера спорта, играя в чемпионате Союза среди зрячих. Он стал мастером спорта, вошел там в пятерку лучших.
Это, к слову, о преимуществах иногда.
Да, да. Зрячих, потом зрячих. Тотально же слепой Кузнецов Валентин, но он стоклеточные шашки. Потом, когда я тогда начинал работать, я организовал турнир для нашей шашистки Лашиной Надежды и провел матч на звание мастера спорта по шашкам с Рэмой Гагариной, мастером из «Локомотива», которую она победила и тоже стала первым мастером спорта по шашкам среди женщин. Тогда не было звания введено гроссмейстер среди незрячих. Сейчас ввели это в классификацию. У нас уже появляются гроссмейстеры, я имею в виду, по России, по шашкам. То есть потихоньку, динамично развивается этот вид спорта благодаря моему преемнику, будем говорить, Андрееву.
Который тоже Дмитрию любит этот вид спорта,
да,
с удовольствием
да, да,
его пропагандирует,
да, который развивает. Поднял на более высокий уровень. Открыл страницу, можно сказать, существует «Шашки ВОЗ», есть такая страница, и «Шахматы ВОЗ», которую он открыл, где шашисты, шахматисты могут общаться, говорить о каких-то соревнованиях, проведенных в своих региональных организациях, как у них там развивается. Это очень ценно.
Что происходит за рубежом, шашки за рубежом? Наши какие-то встречи международные были или есть ли запоминающиеся? Как это все выглядит?
Ну, были.
Или это все внутри Союза, внутри России,
нет,
без
нет, были,
особого блеска
нет,
за рубежом?
Нет, были. Шахматы давно были, потому что и первый чемпион мира по шахматам.
Именно шашки.
Вот. В шашках, к сожалению, там гораздо позднее организовалась международная федерация шашек. Ну, не знаю, так сложилось, это же я не могу...
Ну, с момента организации международной
федерации... Да, не было. Если у шахматистов они организовали такую федерацию шахматистов
ИПКА,
по Брайлю.
Mm-hmm. Нет,
не ИБЦА. Там три. Одна спортивная федерация, не шахмат, а вообще федерация спорта.
ИПСА.
Да, ИПСА. А это ИБЦА.
ИПКА, точнее, она говорит.
Ну да, ну вот так. Поэтому они более организованные, у них и командные чемпионаты мира, и олимпиады, в которых мы там были
многократно. А что же с шашками?
А с шашками, к сожалению, выезды только начались последние, может быть, 5 лет, когда эта федерация у них сформировалась, международная.
И за это время что-то мы успели такое,
да,
показать?
Да, чемпионы среди женщин, чемпионы среди мужчин также есть в шашках.
Но сейчас каких-то турниров
вот,
уже
нет,
не
происходит. Нет, в связи вот с этими событиями о недопуске наших шахматистов, шашистов, чемпионата мира и так далее.
А какие-то клубные турниры происходят не прямо по линии официального большого спорта? Может быть, как-то приезжают любительские какие-то соревнования, проводятся?
Нет, нет,
нет, ничего нет,
нет? Нет, на этом уровне ничего нет.
Ну, наверное, с белорусскими друзьями мы играем, так ведь, наверное, с какими-то странами, которые с нами продолжают дружить?
Нет, у нас таких, я, во всяком случае, не слышал.
То есть пока все внутри России происходит?
Да, пока, да, все.
Какие ближайшие соревнования будут?
Ну, ближайшие сейчас проходят чемпионат России по международным стоклеточным шашкам в Ярославле среди мужчин. Женщины, по-моему, там и юноши тоже.
Ну что же, Алексей Алексеевич, мы ждем оттуда хороших новостей, как я понимаю. Очень хочется верить, что наши ребята покажут хорошие результаты, интересные, что победы наших ребят привлекут в секции, в какие-то кружки большее количество наших детишек, которые интересуются шашками, что к нам в КСРК, в ваш клуб будут приходить ребята заниматься удовольствием. У вас ведь каждый месяц обязательно проходит здесь вот по Москве, Московской области, какой-то турнир по шашкам. девушкам. Прям приходят ученики и показывают какие-то результаты. Ну и со временем наверняка все наладится, и международные турниры снова вернутся, и все у нас с вами будет хорошо. Алексей Алексеевич, по такой старой доброй традиции мы в конце передачи нашим слушателям дарим песню. У меня сразу к вам вопрос. Есть ли у вас какая-то любимая, мотивирующая вас песня? Ну и просто хорошая, душевная, которую мы с вами подарим и вам от Радио ВОС в честь дня рождения, и нет, нашим слушателям.
У меня такой песни нету. Я с удовольствием послушаю то, что вы предложите.
Хорошо, тогда это будет сюрпризом от Радио ВОС. Большое вам спасибо за интереснейшее интервью. Благодарю вас. Вам всего наилучшего. И мы еще с вами обязательно встретимся здесь, на радио.
Спасибо. До скорых встреч.
Ну вот, друзья, очередной выпуск «Аксиом спорта» подходит к концу. Мы с коллегами думали, какая же песня станет логичным завершением нашей сегодняшней передачи и будет подходящим подарком для Алексея Алексеевича Сальникова и, конечно же, для вас, наши дорогие слушатели. И решили, что это будет песня из кинофильма «Генералы песчаных карьеров». Начало жизненного пути героя нашей сегодняшней передачи немного перекликается с непростой судьбой героя фильма. Резюмируя, хочу отметить, что изначально находясь в невыгодной стартовой позиции, к финишу можно прийти победителем. Прежде всего, победителем над собой и над жизненными обстоятельствами. С вами была Мария Ильинская. До новых встреч на Радио ВОС.
Deus do céu, vamos agradecer.
Аксиомы спорта.